Глава 20. Они стали нам задавать разные вопросы. Все допытывались, для чего мы так укрыли плот и почему стоим днем вместо того, чтобы плыть дальше. Может, Джим беглый? Я им сказал: «Господь с вами! Да разве беглый негр побежит на юг?» Они согласились, что не побежит. Мне надо было как-то вывернуться, и я начал рассказывать. Мои родные жили в округе Пайк в штате Миссури. Там я и родился. Только все они умерли, кроме меня, папаши и брата Айка. Папаша решил все бросить и переехать на житье к дяде Бену. У него маленькая ферма в 44 милях ниже Нового Орлеана. Папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком. Так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего $16 да наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было доехать за 1400 миль, хотя бы и третьим классом. Ну а когда река поднялась, папаше вдруг повезло. Он поймал вот этот самый плот, и мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папашино счастье недолго продержалось. Ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колеса. Мы-то с Джимом ничего, выплыли. А пьяный папаша и братец Айк, которому было всего 4 года, они оба так и потонули. Ну, следующие 2 дня у нас было много хлопот, потому что всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джима. Говорили, что он, должно быть, беглый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью нас никто не трогает. Герцог сказал: «Предоставьте это мне. Я найду какой-нибудь способ, чтобы нам плыть днем, если понадобится. Я все обдумаю и решу, как это устроить. На сегодня пускай все останется так, как есть. Мы, разумеется, не собираемся плыть мимо города днем. Нам от этого может не поздоровиться». К вечеру нахмурилась. Похоже было, что собирается дождь. Зорницы то и дело вспыхивали на краю неба, и листья затрепетали. Сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревизией в шалаш поглядеть, какие у нас там постели. У меня был соломенный тюфяк, лучше, чем у Джима. Он спал на маисовом. А в маисовом тюфяке всегда попадаются кочерышки и больно колют бока. А когда переворачиваешься, то маисовая солома шуршит, словно катаешься по куче сухих листьев. И шум такой, что поневоле просыпаешься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфяк, но король ему не позволил. Он заметил:
«Мне кажется, вы бы сами должны были понять, что мой сан выше, и потому мне не подобает спать на маисовом тюфяке. Ваша светлость возьмет себе маисовый тюфяк».
Мы с Джимом опять было испугались. Думали, вдруг они снова поссорятся, и очень обрадовались, когда герцог сказал:
«Моя судьба — быть втоптанным в грязь железной пятой деспотизма. Несчастье разрушили мой некогда гордый дух. Я уступаю и покоряюсь. Таков мой жребий. Я один на всем свете и обречен страдать. Что ж, я и это перенесу».
Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонарь, пока мы не проплывем мимо города. Скоро мы завидели маленькую кучку огней. Это и был город. И в темноте благополучно проскользнули мимо него. Проплыв еще 3/4 мили, мы вывесили наш сигнальный фонарь, а часам к 10 поднялся ветер, полил дождь, загремел гром, и молния засверкала вовсю. А король велел нам обоим стоять на вахте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом забрались в шалаш и устроились спать. Я должен был сторожить после полуночи, только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель, потому что не каждый день приходится видеть такую грозу. Господи, как бушевал ветер! И каждую секунду или две вспыхивала такая молния, что становились видны белые гребешки волн на полмили кругом, и острова, словно пыльные сквозь сетку дождя, и деревья, которые гнулись от ветра. А потом как трахнет! Бум! Бум! Бах! Та-та-та-та-та! Гром ударит, раскатится и затихнет. И потом раз! Опять вспыхнет молния, и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота, но я разделся догола, и теперь мне было все нипочем. Насчет коряк нам беспокоиться тоже не приходилось. Молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги нам довольно хорошо были видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их. У меня, видите ли, была ночная вахта. Но только к этому времени мне здорово захотелось спать. И Джим сказал, что посторожит за меня первую половину ночи. На этот счет он всегда был молодец, говорить нечего. Я заполз в шалаш, но герцог с королем так развалились и раскинули ноги, что мне некуда было деваться. Я лег перед шалашом, на дождь я не обращал никакого внимания, потому что было тепло, и волны теперь были не такие высокие. Часов около 2, однако опять поднялось волнение, и Джим хотел было меня разбудить, а потом передумал. Ему показалось, что волны стали ниже, и беды от них не будет. Но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень он был смешливый. Другого такого негра я в жизни не видывал. Я стал на вахту, а Джим улегся и захрапел. Скоро гроза совсем прошла, и как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели плот в укромное место на дневную стоянку. После завтрака король достал старую, замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по 5 центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись составлять план кампании, как это у них называлось. Герцог порылся в своем саквояже, вытащил целую кипу маленьких печатных афиш и стал читать нам вслух. В одной афише говорилось, что знаменитый доктор Арман де Мольтаблан из Парижа прочтет лекцию о науке френологии. Там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход 10 центов. И будет составлять определение характера за 25 центов с человека. Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес Гарриком-младшим из лондонского театра Друри-Лейн. В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал всякие удивительные вещи. Например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута, снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказал: «А все-таки трагическая муза мне всего милей. Вам не приходилось выступать на сцене, Ваше Величество?»
«Нет», — говорит король.
«Ну так придется, ваше бывшее величество, и не дальше, как через 3 дня»,
— говорит герцог.
«В первом же подходящем городе мы снимем зал и представим поединок из Ричарда III, и сцену на балконе, из Ромео и Джульетты. Как вам это нравится?»
«Я, конечно, стою за всякое прибыльное дело. Но только знаете ли, я ведь ничего не смыслю в актерской игре. Да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папа приглашал их ко двору, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня научить?»
«Еще бы! Это легче легкого».
«Ну, тогда ладно. У меня давно уже руки чешутся. Хочется попробовать чего-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем».
Тут герцог рассказал ему все, что полагается. Кто такой был Ромео и кто такая Джульетта. И прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джульеттой.
«Так ведь если Джульетта совсем молоденькая, не покажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и седые баки?»
«Ну что вы, не беспокойтесь. Этим деревенским олухам и в голову не придет усомниться. А потом, вы же будете в костюме. Это совсем другое дело. Джульетта на балконе вышла перед сном полюбоваться на луну. Она в ночной рубашке и в чепчике с оборками. А вот и костюмы для этих ролей».
Он вытащил 2-3 костюма из занавесочного ситца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда III и его противника. И еще длинную ночную рубашку из белого клинкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом. Расхаживая по плоту, он показывал, как это надо играть. Потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть. Милями 3 ниже излучины стоял какой-то маленький городишко. И после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку, и теперь мы можем плыть и днем, нисколько не опасаясь за Джима. Надо только съездить в город и все подготовить. Король тоже решил поехать и посмотреть, не подвернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джим сказал, чтобы и я поехал с ними и купил. Когда мы добрались до города, там все словно вымерло. На улицах было пусто и совсем тихо, будто в воскресенье. Мы разыскали где-то на задворках больного негра, который грелся на солнышке, и узнали от него, что весь город, кроме больных, да старых и малых, отправился за 2 мили в лес на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что постарается выколотить из этого молитвенного собрания все, что можно, и мне тоже позволил пойти с ним.